Глава вторая. Шанталь. Как и любая девушка, я временами фантазировала о том, как буду выходить замуж. Однако теперь, когда дело дошло до свадьбы, оказалось, что реальность отличалась от картинок, которые я себе представляла. Причем разительно. Первое и самое главное отличие заключалось в том, что мне следовало испытывать сильнейшее желание сочетаться узами брака со своим избранником. Сейчас же я ни капельки не хотела становиться женой. К тому же я абсолютно не знала своего будущего супруга. По сути, мне о нем не было известно ничего, кроме имени, титула и короткой характеристики, которую дала Дейзи. Я искренне считала такое положение вещей неправильным. Хотелось бы знать человека, с которым собиралась соединить судьбу. Знать, что он любит или не любит, как смеется, ест и сердится. Да и вообще, все было не так. Я мечтала радостно встретить день своей свадьбы. Проснуться с улыбкой на губах и чувством безграничного счастья. Однако это утро омрачали поселившаяся в душе тоска и ощущение полной безнадежности. Погода на улице была под стать моему настроению. На смену яркому солнышку пришла унылая серость. Небо заволокло тучами, и противный дождик забил по стеклам и крышам, усугубляя без того гнетущее состояние. Я лежала в своей кровати, таращилась в потолок, и, прислушиваясь к песне дождевых капель, размышляла о том, станет ли моя болезнь достаточным основанием для отмены свадьбы. Но что такого? В конце концов, будучи травницей, я знала не меньше сотни способов слегка навредить себе. Хватило бы смешать пару препаратов. Ну, или выпить зелье, которое в небольших дозах весьма полезно, но если употребить чуть-чуть больше, последствия могли оказаться не столь радостными. Я с легкостью сумела бы вызвать тошноту, лихорадку, небольшую сыпь, аллергию, кашель или расстройство желудка. Отравить мага я бы не решилась. Во-первых, у меня это могло попросту не получиться, поскольку сильный маг, а Канте точно был сильным, без труда распознал бы любое зелье и не стал его пить. Во-вторых, это было незаконно и грозило серьезными последствиями. Впрочем, нанесение вреда самой себе нарушением закона не являлось, а значит, бояться мне не стоило. А уж ради отмены свадьбы я готова была потерпеть и высокую температуру, и тошноту, и даже расстройство желудка. Чем дольше я лежала и размышляла, тем отчетливее понимала, что эта идея не так уж плоха. Я даже придумала, какой отвар можно взять и с чем смешать. И всего-то требовалось заставить себя покинуть постель и спуститься вниз. Там, на первом этаже, за кладовой, находилась небольшая комнатка, которую еще 2 года назад выделили мне для работы с травами. Однако воплотить в жизнь свой план я не успела. Только свесила ноги с кровати, собираясь встать, как дверь в мою комнату распахнулась, и на пороге появилась Дейзи. Как будто стучаться ее не учили. Честно говоря, кого-кого, а сестру я ожидала увидеть в последнюю очередь, особенно после вчерашней сцены.
«Доброе утро», — бодро поздоровалась она, входя в комнату и закрывая за собой дверь. «Ты уже проснулась?»
Выглядела Дейзи до отвращения восхитительно. Золотистые локоны были уложены в изящную прическу и украшены ниткой жемчуга, а темно-синее платье с кружевной вышивкой прекрасно сидело на фигуре, открывая плечи и изящно длинную шею. «Как видишь». Я кинула сестрицу подозрительным взглядом. Уж слишком радостной она выглядела. И так лучезарно улыбалась, что меня едва не передернуло. Вчера Дейзи не казалась такой счастливой и довольной жизнью.
«Как прошла ночь?»
«Отлично». Столь любезное отношение настораживало и нервировало куда сильнее, чем ее вопли и бесконечные скандалы. А дальше случилось нечто совсем неожиданное.
«Я хотела бы извиниться, Шанталь», — тихо произнесла сестра, виновато опустив глазки.
«Ты?» — вырвалась у меня, поскольку Дейзи никогда не извинялась. Если только на показ, чтобы присутствующие оценили ее великодушие и мудрость. Сейчас зрителей не было. В комнате находились лишь мы вдвоем. Тогда к чему она устроила это представление?
«Мне не стоило так реагировать на происходящее», — продолжила каяться Дейзи, не заметив моего недоверия. «И тем более винить тебя».
«Не стоило», — согласилась я, однако бдительности не теряла.
«Ты простишь меня?»
Сестрица подняла на меня свои голубые глазки, полные раскаяния и непролитых слез, и я не выдержала. «Что тебе нужно?» — спросила, поднимаясь и набрасывая висевший на спинке кровати халат.
Просунув руки в рукава, я наспех завязала пояс и только после этого посмотрела на нее.
«Ничего, я лишь волнуюсь за себя».
«Только не говори, что вступление в брак настолько сильно изменило тебя, что ты стала думать о ком-то кроме себя. Ни за что не поверю». Проворчала я, подходя к зеркалу и рассматривая свою помятую физиономию. Я и в лучшие дни выглядела довольно заурядной, а сейчас с темными кругами под глазами и бледной кожей вообще походила на чудище.
«Жаль, что у тебя сложилось обо мне такое мнение, Шанталь. Ты моя младшая сестра, мой долг уберечь тебя и предупредить»,
— с пафосом проговорила Дейзи. Поймав отражение ее взгляд, я задумчиво протянула. «Неужели? И как ты собираешься меня предупредить? Что хочешь рассказать? Или посоветовать?»
«Ты не знаешь этих магов», — горячо начала она, подходя ближе. «А я знаю. Я со столькими познакомилась в столице».
Почему-то подумала, что познакомиться-то познакомилась, но никого не сумела завлечь в свои сети. Ну или почти никого. «Шанталь, прекрати грубить», — мысленно одернула я себя. «Это ведь Дейзи, твоя сестра. Еще недавно ради нее ты готова была на много, а сейчас даже поверить не можешь. Так нельзя. Вы же семья». «Вот только в семье не предают, а Дейзи нас предала».
«Я не зря называла их чудовищами, Шанти», — продолжила она. «Ты не представляешь, что маги творят за закрытыми дверями спальни».
«А тебе откуда об этом известно?» — поворачиваясь, поинтересовалась я. Дейзи хватило совести немного смутиться и даже покраснеть. Как обычно, мило и очаровательно. От этой картины мое настроение опустилось еще ниже. Вот как у нее получалось быть такой совершенной?
«В столице более свободные нравы, поэтому некоторые слухи доходили до меня. Маги любят использовать девственниц в своих ритуалах, именно из-за их чистоты и невинности. А ты именно такая. Матушка обязательно с тобой побеседует, но сама понимаешь, это не то. Я решила, что это мой долг — рассказать тебе о супружеском долге».
Жаром заявила сестра. Пришлось слегка поумерить ее пыл. «Я знаю о супружеском долге». Слегка взбив непослушные волосы, я взяла в руки расческу.
«Знаешь, ну, откуда?»
«Нравы у нас здесь не такие свободные, но я 2 года помогала лекарю в больнице. И не только с травами. Неизвестна анатомия мужчин и женщин и все остальное». Я не стала уточнять, что именно. Поскольку мне было немного стыдно, чуть-чуть неловко и капельку противно, этот акт, который происходил в спальне, бррр, как он мог приносить кому-то удовольствие? Лично у меня это ничего, кроме брезгливости, не вызывало. Думать о том, что сегодня ночью мне самой придется пройти через нечто подобное, не хотелось.
«Хорошо», — протянула Дейзи. «Значит, ты в курсе, что в первый раз у женщины идет кровь?»
«Знаю», — коротко отозвалась я, не желая обсуждать подробности, тем более со старшей сестрой. Это казалось по меньшей мере неправильным.
«Так вот, маги используют ее в своих ритуалах», — зловеще прошептала она.
«Девственную кровь?» Я шагнула в сторону окна. По небу плыли тяжелые свинцовые тучи. Они низко нависали над землей и осыпались частым дождем, ухудшавшим видимость почти до нуля.
«Именно. И чем ее больше, тем лучше», — не унималась Дейзи. «Говорят, маги специально делают больно девушкам. Наверняка ты обратила внимание на телосложение герцога. Уверена, его орудие...»
«Дейзи, хватит!» — рыкнула я и резко отвернулась от окна, сгорая от стыда и неловкости.
«Лучше ты все узнаешь от меня, дорогая. Я сама только недавно через это прошла. Было так больно, и кровь...»
Сестру заметно передернула.
«А герцог сильнее, мощнее и больше моего мужа. Так что тебе придется не сладко».
«Это все?» С трудом сдерживаясь, чтобы не выгнать ее из комнаты, сухо поинтересовалась я.
«Почти. Выпей побольше настоек успокоительных, запасись мазями, составами и лекарствами. Они тебе понадобятся. Знаю, ты не любишь мои советы, но позволь дать один. Не сопротивляйся этой ночью, просто лежи, не двигайся и считай. От 1 до 100, а потом от 100 до 1. Это поможет».
С грустной улыбкой закончила сестра. И мне даже стало ее жалко. Она выглядела по-настоящему несчастной и одинокой. «Спасибо за совет», — искренне проговорила я, подходя к ней. Постояв пару секунд, порывисто обняла и прошептала. «Спасибо, сестренка». Именно в этот момент на пороге появилась матушка.
«Девочки мои!»
— растроганно всхлипнула она и всплеснула руками.
«Я так рада, что вы помирились».
«В
Следующие 10 минут мы с сестрой стали свидетелями слез умиления и выдержали крепкие объятия, которые сопровождались счастливыми вздохами.
«Все». Матушка аккуратно промокнула глаза. «Нам пора готовиться к свадьбе. Лорд Конте внес некоторые изменения в сегодняшнее празднование».
«Какие такие изменения?»
Тут же вскинулась Дейзи.
«Магическую церемонию здесь устраивать не будут. Ваш союз одобрит граф Олфрик как предводитель местного дворянства. Он же поставит подпись в разрешении на брак, который лорд привез из столицы».
«То есть магической церемонии не будет?» Уточнила я, позволив себе тихонько вздохнуть от облегчения. «Магическое закрепление брака представляло собой особый ритуал, проводимый только в том случае, если один или оба новобрачных являлись магами. Между людьми оно не осуществлялось. Считалось, что произнесенные перед алтарем богов клятвы имели огромную силу, соединяли молодых нерушимыми узами и увеличивали их потенциал. Новоиспеченные супруги буквально становились единым целым. Кроме того, не обладающий магией новобрачной, пусть и не приобретал ее, но мог прожить гораздо дольше отведенных обычному человеку лет, сохранив при этом красоту и здоровье. Я и не рассчитывала на магический союз, считая его слишком серьезным шагом. Но планировался ли он вообще?
«Лорд сказал, что вы проведете его в столице после окончания сезона, в присутствии его друзей и родных».
Только этого мне не хватало. Погрязнув в тоске и страхе перед грядущей свадьбой, я как-то позабыла, что у моего жениха имеются родственники и друзья, с которыми мне так или иначе придется общаться. И не только с ними. «Я стану леди? Настоящей леди? Со всеми сопутствующими этому статусу обязанностями?» «Ох, мамочки!» — запаниковала я.
«Шанталь, что с тобой?» — скрикнула мама, когда я покачнулась на вмиг ослабевших ногах.
Я прижала пальцы к вискам, ощутив резкий приступ головокружения и тошноты. Мир перед глазами поплыл, и я прохрипела:
«Мне бы сесть».
Меня тут же усадили.
«Может, воды?» —
заботливо предложила Дейзи.
«Лучше яду. Я не хочу, не желаю выходить замуж за лорда Конте. Не хочу становиться леди и уезжать в столицу. Я буду отвратительной женой, самой кошмарной на свете. Я ведь не Дейзи. Не умею улыбаться, хлопать ресницами и красиво приседать в реверансе».
«Ничего, милая, это всего лишь нервы», — поглаживая меня по голове, прошептала матушка. «Да, у меня бесспорно расшалились нервы. И я знала, как их успокоить. К началу церемонии я выпила уже 3 настойки собственного приготовления. По одной с вишней, черникой и малиной. Собралась хлебнуть еще шоколадным ароматом, самую вкусную. Но, к сожалению, не успела. Матушка отняла.
«Шанталь, прекрати, так нельзя».
«Это от нервов», — флегматично отозвалась я. «Все только от нервов». Меня накрыло такой волной счастья и беззаботности, что захотелось танцевать. Выяснилось, что выходить замуж вовсе не страшно, местами даже весело. Я уже не казалась себе некрасивой невестой. Да, платье было не того цвета. На мне бы лучше смотрелся белый, а не молочный. Но ничего страшного. Да, мне не подходили розочки, и стоило бы взять другие цветы. Да, на юбке было слишком много кружева. Это Дейзи его любила, а мне больше нравились гладкие ткани и четкие линии. Но платье готовили не для меня, а для нее. Его шили для моей старшей сестры. «Докатилась», — мрачно сообщила я своему красивому отражению. «У меня абсолютно ничего своего. Платье чужое, жених чужой. Все не так».
«Милая, я тебя не узнаю», — воскликнула родительница.
«Все в порядке, матушка. Я готова выходить замуж за этого мага. Где он, кстати?» Я крутнулась на низких каблуках, словно желала отыскать его где-то поблизости. Из-за чересчур резкого движения комната пошатнулась, потолок накренился, и я лишь чудом устояла на ногах.
«И как мы выведем ее в зал?» — прошипела Дейзи, помогая мне удержать равновесие.
«Со мной все в порядке», — поправляя фату, повторил я. «Сейчас только посижу немножко и готова выходить замуж». Родственницы переглянулись, явно сомневаясь в моих словах. «Шанталь, дорогая, сколько ты уже выпила?» Заботливо уточнила матушка, усаживая меня на мягкий пуф.
«Немного. Точнее, 2 или 3 флакончика настоек».
«Боги!» — простонала она, хватаясь за голову и присаживаясь рядом со мной. «И как теперь быть? Тебе нельзя выйти к жениху в таком состоянии? Где твое отрезвляющее зелье?»
«Нет», — развела я руками. «Закончилось».
После чего повернулась к сестре, которая замерла неподалеку, и заметила.
«Ты ведь сама велела мне выпить настойку».
«Одну?»
— воскликнула Дейзи, съежившись под пристальным взглядом матушки.
«Всего одну? Я ж не думала, что она выпьет 3. И что теперь делать?»
«Приводить ее в чувство. До конца не получится. Все-таки Шанталь делает превосходное зелье». С досадой произнесла матушка. «Давай хотя бы выведем из нее алкоголь. Не хватало, чтобы она упала во время церемонии». Не буду рассказывать, сколько сил, моральных и физических, потратили родные, пытаясь привести меня в порядок. В ход пошла и ледяная вода, и различные морсы, и даже антипохмельные капли, которые я готовила специально для отца. Наконец, алкогольное опьянение удалось снять. Я перестала шататься и глупо хихикать. Однако успокоительное зелье продолжало действовать, превращая в меня абсолютно равнодушное к происходящему подобие статуи. Изначально свадьбу планировали проводить в саду. Даже подготовили арку, украсив ее цветами и лентами. Только вот резко изменившаяся погода все испортила. Пришлось спешно переносить действо в главный зал, который декорировали живыми цветами, лентами и повесили гирлянды. Несмотря на не совсем адекватное состояние, церемонию я запомнила очень хорошо. Когда мы с отцом неспешно шагали по узкому проходу вдоль занятых гостями лавочек, в зале царила тишина. Слышались лишь раскаты грома, усугубляя без того гнетущую атмосферу. А в конце прохода у большого стола рядом с графом Олфриком стоял маг, который совсем скоро должен был стать моим мужем. Он выглядел великолепно и вызывал нешуточные опасения. Я так сильно его боялась, что отголоски страха пробились даже сквозь успокоительное. Слишком подозрительно высокородный лорд себя вел. А вдруг действительно хотел пустить меня на опыты? Только не на то напал. Делиться своей кровью я так просто не собиралась. Продвигаясь вперед, я все отчетливо понимала, что вот сейчас, именно в это мгновение, кардинально меняется вся моя жизнь. Больше не будет моей уютной каморки, пропахшей травами и зельями. В прошлом останутся мои заготовки для аптекаря и прогулки по лесу в поисках новых ингредиентов. И моя семья уже будет не моей. Если бы не лошадиная доза успокоительного, я бы всплакнула. И наверняка попыталась бы сбежать. Но эмоции и чувства притупились. Они бушевали где-то в глубине, но не выплескивались наружу. Поэтому я просто думала, анализировала и шла дальше. Слегка сжав букетик, который перед самым началом вручила мне матушка, я незаметно осмотрела гостей. На лавке в первом ряду сидели мама и Дейзи, рядом с которой неловко примостился ее неказистый супруг. Промелькнула мысль, что не так все плохо. Мой будущий муж хотя бы красив и силен, я никогда не придавала особого значения внешности, но надо же было найти хоть какой-то плюс в происходящем. Когда мы почти приблизились к жениху, я подняла глаза и поймала его взгляд, обращенный на меня. Он выражал одно лишь равнодушие. Ни раздражения, ни восхищения, ничего подобного. Ни малейшей капли интереса. Словно это не лорд Канте вот-вот женится, а совершенно посторонний ему человек. Хотя чего ему волноваться? Маг, который способен прожить 3-4 жизни, с легкостью мог потратить несколько лет на какую-то человечку. Наконец, папа подвел меня к импровизированному алтарю. Ободряюще сжал мою ладонь, целуя в щеку, успел едва слышно шепнуть: «Держись, милая». И я держалась. Даже пробовала улыбаться. Получалось так себе, но что оставалось делать? Хотелось все же сохранить лицо перед гостями.
«Прекрасно выглядите», — сообщил маг тоном не менее равнодушным, чем взгляд.
За окном вновь послышались раскаты грома и полыхнула молния. «Благодарю, вы тоже».
Мы повернулись к графу Олфрику.
высокому черноволосому магу, который немедленно приступил к проведению свадебной церемонии. Впрочем, свадьбы сие действо у меня язык не повернулся бы назвать. Мы с женихом так и простояли все время рядом, но не касаясь друг друга.
«Согласны ли вы, лорд Себастьян, Анри Канте взять в жены Месси Шанталь Луизу Эбботт?»
— торжественно спросил граф.
«Да»,
— спокойно ответил лорд. Даже голос не дрогнул.
«Согласны ли вы, Месси Шанталь Луиза Эбботт, взять в мужья лорда Себастьяна Анри Конте?»
Взгляд графа скользнул по мне. А я подумала, что напротив стоит еще один маг, достаточно сильный и уверенный в себе. Уже разменяв сотню лет, этот обладатель черных волос, большого носа и колючих серых глаз выглядел не старше 40. Олфрик смотрел на меня и тоже не понимал, зачем столь одаренный и знаменитый маг из столицы выбрал в жены совершенно обыкновенную девчонку из глубинки.
«Да», сжав букет в руках, произнесла я таким же ровным и спокойным тоном. Не показалось или по залу, где проходила церемония, пронесся легкий вздох облегчения? Немногочисленные гости все это время молчали, боясь издать хоть звук, а сейчас как будто разом выдохнули. Неужели боялись, что я откажусь выходить замуж, подставив родных?
«Прошу поставить свои подписи на документе, чтобы подтвердить ваше согласие на брак».
Заключаемый магический союз пришлось бы заверять собственной кровью. А так я лишь черкнула зачарованным пером подпись на соглашение о браке. Едва я закончила, как мои корявые буквы на мгновение окрасились красным и снова почернели. Таким образом, моя личность оказалась подтверждена. Теперь пришла очередь лорда. У него все прошло точно так же. Подписав документ, лорд выпрямился и принялся терпеливо ожидать окончания.
«Данный мне властью я, предводитель Овейского дворянства, объявляю вас мужем и женой»,
— торжественно проговорил граф Олфрик и уже мягче добавил.
«Теперь можете поцеловать супругу».
За всеми треволнениями я как-то забыла об этой части свадебной церемонии. Неужели лорд меня действительно поцелует? Я повернулась к магу, а тот уже наклонился ко мне и осторожно прижался губами к губам. Все произошло настолько быстро, что я не успела ничего понять. Одарив меня сухим, абсолютно равнодушным поцелуем, лорд Конте отстранился и насмешливо бросил.
«Не надо так бояться, я не кусаюсь».
И пока я приходила в себя, переваривая услышанное, он с непроницаемым выражением лица отступил.
«Брак совершен! Можно поздравить молодых!»
Закончил граф эту странную церемонию. Так я и стала женой лорда Себастьяна Конте.
«Боги, дайте мне сил пережить это и принять!» Мысленно замолилась я.
После скупых и неискренних поздравлений гостей ждал легкий фуршет, который плавно перешел в ужин и танцы. Поданное вино помогло присутствующим побороть скованность. Они перестали таращиться на моего мужа, боясь сделать что-то неправильно, и теперь активно отмечали конец моей девичьей жизни. Пили, ели, громко разговаривали, шутили и смеялись. Я, в общем, веселье участия не принимала. Казалось, обо мне и вовсе забыли. Никто не подходил, не задавал вопросы, даже не смотрел в мою сторону. И, если честно, я лишь радовалась такому раскладу. Сначала я просто стояла, принимая короткие поздравления и вежливо улыбаясь в нужный момент. Потом сидела за столиком, ковыряясь в тарелке с салатом и размышляла о смысле жизни. Это занятие настолько увлекло, что я не следила за тем, где находится мой супруг. Отказавшись просто сидеть рядом со мной, он все время где-то пропадал. Сначала о чем-то долго беседовал с графом, потом его перехватил один из гостей, а дальше я и следить перестала. Небольшое разнообразие внес танец новобрачных. Зазвучала медленная музыка, загомонили гости, и я, очнувшись от невеселых мыслей, с удивлением поняла, что вновь стала центром всеобщего внимания.
«Ты готова?»
Подавая мне руку, поинтересовался Конте.
«Что?» — растерянно переспросила я.
Признаться, я подумала, что он имел в виду другое. Близился вечер. Да, до ночи было далеко, но я все равно опасалась. Брачное ложе уже приготовили, и я решила, будто муж собрался увести меня от гостей и начать проведение своего ритуала. Тут даже успокоительное не помогло. Страх пробился, заставив меня испуганно съежиться под пристальным взглядом синих глаз.
«Наш танец. Ты готова?»
— терпеливо повторил маг. «Танец? Ах, да, танец, конечно». Я тут же вскочила, неловко расправила платье и вложила ладонь в его руку. Послышались жидкие аплодисменты, которые почти сразу стихли. Осталась только музыка. К счастью, танцы я знала. Матушка со всей серьезностью отнеслась к нашему обучению. В результате мы получили неплохое образование, изучив в том числе и этикет. Конечно, я была не столь идеальна, как Дейзи, но танцевала вполне терпимо и надеялась не оттоптать ноги партнеру.
«Уже не так страшно?»
— внезапно спросил муж, уверенно ведя меня в танце. «Прошу прощения?» — нахмурилась я, чувствуя себя полной идиоткой. «Ну а как иначе? Я понятия не имела, как вести себя с новоявленным супругом. О чем уместно вести беседу с человеком, за которого вышла замуж и которого знала чуть больше суток? Что ни говори, он был чужим для меня. И после церемонии ничего не поменялось».
«Вчера ты была смелее»,
— усмехнулся лорд и, раскрутив меня на вытянутую руку, снова вернул в свои объятия.
«Явилась ко мне среди ночи, требовала отменить свадьбу».
«Просила», — осторожно возразила я, — «не требовала». «Потребовать у меня не хватило бы духу».
«Почему ты хотела отказаться от свадьбы?»
Продолжал допытываться Канте, притиснув меня к себе так близко, что стало трудно дышать.
«У тебя есть жених? Ты влюблена в кого-то?»
«Да какая разница?» С досадой отозвалась я, неловко пытаясь отстраниться. «Свадьба состоялась, я ваша жена». Он не позволил сбежать, продолжая прижимать меня к себе.
«Мне интересно. Я и представить не мог, что мне откажут», —
прошептал муж мне на ушко, потревожив крохотные волоски у висков. «Я не отказала», — устало произнесла я на мгновение, прикрыв глаза. Лорд стоял слишком близко, в зале было слишком шумно, слишком много красок. Все это давило на сознание, мешало сосредоточиться. Очевидно, проявились побочные эффекты выпитого зелья. И дальше мне будет только хуже.
«Потому что боялась это сделать», —
подытожил Конте, вновь покрутив меня.
«Так ты не ответила на мой вопрос. У тебя имелся возлюбленный жених, тайный поклонник или предмет желаний?»
«Нет, у меня никого не было и нет», — прошептала я.
«Интересно», —
хмыкнул он и ладонью медленно прошелся по моей спине, заставляя слегка прогнуться.
«Тогда в чем причина твоего нежелания выходить замуж? Я настолько ужасен?»
«Вполне возможно. Мне же о вас ничего не известно, как и о причинах, по которым вы решили жениться на мне».
«Всему свое время, леди Конте».
Он впервые назвал меня новым именем.
«Всему свое время».
Едва танец закончился, откуда-то сбоку вынырнула матушка, взяла меня за руку и потащила подальше от любопытных глаз. «Пора, милая». Мы вышли в холл, а оттуда по лестнице поднялись на второй этаж. Я уже собралась свернуть к своей комнате, но матушка не позволила. «Мы подготовили для вас гостевую спальню», — пояснила она. Действительно подготовили. Почти все пространство комнаты занимала огромная кровать. Сейчас постель была разобрана и усеяна лепестками роз. Для чего их разбросали, я не поняла. Видимо, для красоты. Тяжелые шторы оказались задернуты, чтобы даже лунный свет не проникал в окна, нарушая уединение молодых. По углам горели тусклые круглые лампы, которые почти ничего не освещали. «Я должна помочь тебе подготовиться к этой ночи, Шанталь», — торжественно произнесла матушка, застыв у кровати. А вот я торжественности момента не оценила. Быстро вытащив шпильки из прически, распустила волосы и стянула надоевшую фату, после чего взялась за платье. Но расстегнуть крохотные пуговички на спине оказалось сложнее, чем я думала. Впрочем, матушка тут же пришла на помощь. «Шанталь, я должна тебе рассказать». «Не надо», — пробормотала я, радуясь, что она стоит позади и не видит выражения моего лица. «Но ты должна знать, что происходит между мужем и женой». «Я знаю», — поспешно произнесла я. «Знаешь?» — воскликнула она. «Мам, не забывай, что я долго помогала лекарю.
кое-какие факты о супружеской жизни мне стали известны. Пробормотала мама, расстегивая последние пуговицы и помогая мне снять кружевное платье. Я не знала об этом. Матушка намеревалась провести со мной все время до прихода супруга. Даже собиралась помочь мне искупаться, но я воспротивилась, заявив, что справлюсь с этим сама. Честно признаться, сейчас мне больше всего хотелось побыть хоть немного одной. Я закрыла дверь в ванной на щеколду, скинула остатки одежды и, забравшись в горячую воду, с трудом сдержала стон наслаждения. Как же было хорошо! Жаль, я не могла пролежать тут час или два, наслаждаясь ванной, ароматом эфирных масел и тишиной. Однако последствия использования ударной дозы успокоительного грозили вот-вот наступить, поэтому задерживаться не стоило. Как бы я ни мечтала продлить водные процедуры, делать этого не следовало. Выбравшись из ванны, я насухо вытерлась и накинула халат прямо на голое тело. Оставшаяся в спальне матушка уже успела разложить на постели невероятной красоты сорочку на тонких бретелях с глубоким декольте и двумя провокационными разрезами по бокам.
«И что это?»
— спросила я, уставившись на наряд. «Твоя сорочка. Правда красивая?»
«Очень. Только я это не надену».
«Почему?»
«Да потому что это не сорочка, а кусок тряпки, который практически ничего не скрывает. Мало совершенно неприличных вырезов, так еще и шили из полупрозрачной невесомой ткани, которая выставляет все тело на показ».
«Где мой обычный комплект?» Скрестив руки на груди, буркнула я. «Шанталь!» — ахнула мама. «Так нельзя. Этот комплект совсем не подходит для брачной ночи. Лорд Конте должен увидеть тебя во всей красе».
«Мам, эта сорочка ничего не изменит».
Устало вздохнула я, потирая виски.
«Так зачем мне надевать ее?»
«С огромным трудом, но мне все-таки удалось отвоевать свой обычный спальный комплект. Отправив матушку дальше отмечать мою свадьбу, я переоделась, села на кровать и принялась ждать своего супруга. До часа икс оставалось всего ничего. Себастьян Конте. Себастьян смотрел на свою новоиспеченную супругу и не знал, смеяться ему или плакать. Нет, он, конечно, предполагал, что ничего хорошего это первое, что бы ее брачная ночь не принесет. Даже запасся парочкой стандартных успокоительных заклинаний и флакончиком с очень сильной настойкой. Но реальность оказалась куда интереснее. На огромной кровати, занимающей практически всю гостевую спальню, прямо на ее середине, свернувшись в комочек, спала его жена. Длинные светлые волосы разметались по подушке, ладошка подпирала щеку, а ноги были поджаты к животу. Скользнув взглядом по ее телу, он слегка нахмурился. И здесь жена, какое, однако, непривычное слово, умудрилась его удивить. Все знакомые дамы для ночных приватных встреч неизменно облачались в ночные сорочки из достаточно прозрачных тканей, довольно откровенно или вообще оставались без одежды. На девчонке же была обычная белая пижама, которая состояла из ажурной маечки на широких бретелях, в районе декольте, украшенная какими-то мелкими цветочками, и короткие панталончики с бантиками-завязочками. Глядя на эти завязочки, Себастьян внезапно почувствовал себя престарелым извращенцем, собравшимся изнасиловать невинного ребенка. «Эй!» — осторожно позвал он, присаживаясь на кровать. Девушка не отреагировала.
«Шанталь?»
— вновь тихо позвал Себастьян, впервые обратившись к супруге по имени. Она вздрогнула, слегка нахмурилась, но так и не проснулась. Себастьян подвинулся ближе и, закрыв глаза, принюхался. Никакого спирта он не учуял, лишь легкий аромат трав. Разобрать, что это за зелье, не получилось. Очевидно, какое-то новое, но походило на успокоительное. И, судя по запаху, употребили его не одну дозу.
«Где ты взяла успокоительное?»
произнес он с интересом, взглянув на спящую жену. Она, конечно же, промолчала.
«У сестры или купила у кого-то? Неужели я настолько тебе противен?»
Не удержавшись, Себастьян протянул ладонь и убрал длинную прядь, открывая довольно симпатичное личико. Шанталь продолжала крепко спать, не реагируя на его прикосновение.
«Спи, леди Конте, завтра нас ждет длинная дорога».
Он еще некоторое время смотрел на жену,
не в силах оторвать глаз от обнаженного худенького плечика и проклиная все на свете. А потом встал, накрыл ее покрывалом и легким пасом руки потушил светильники. Прямо в одежде улегся на спину, закинул руки за голову и горько усмехнулся. Это ж надо было так попасться. Себастьян всегда был уверен, что если женится, то только на магичке. На такой, как Есель, сильной и яркой. Такой, которая сможет противостоять ему, дать отпор и поддержать магией. Той, в которой будет полыхать пламя страсти. А как вышло на самом деле? Его женой стала маленькая хрупкая девчонка. Совсем ребенок. «Ну что ж, лорд Себастьян Конте, поздравляю. Вот вы и женаты», — прошептал он в темноту и закрыл глаза. Однако сон не шел. Неделю назад его жизнь была прекрасной, размеренной, полной надежд и планов. Следовало закончить важный проект, подготовить семинар по защите от темных сил для 4-го курса, договориться о практике в гнилых болотах для 5-го. В общем, дел было не в проворот, но тут неожиданно пришла записка от деда. «Я в столице жду». Дед, он же великий и ужасный герцог Райт, в последние лет 6 редко посещал столицу. И обычно так требовательно единственного внука и наследника к себе не звал. Значит, случилось нечто из ряда вон. Кто бы знал, что настолько.
«Я принял решение», — сообщил дед, подобно императору, восседая в огромном кресле с высокой спинкой.
«И какое?» У Себастьяна кресло, как и амбиции, были поменьше.
«Ты женишься», — торжественно сообщил великий ужасный маг, спокойно попивая красное вино из пузатого бокала.
«В принципе, или в ближайшее время?» — весело уточнил Себастьян, откидываясь на спинку кресла и закидывая ногу на ногу. Пить вино он не стал. Завтра утром предстояло прочитать лекцию по тварям у первокурсников и провести боевую тренировку с третьекурсниками. А для этого требовалась свежая голова. Обычный алкоголь магов не пьянил. Однако дед ничего и никогда не выбирал обычного, предпочитая выпендриваться даже в мелочах. Вот и в вине, который он пил, то и дело мелькали рубиновые искры, явно намекая на особенный состав, который мог уложить даже сильного мага.
«В ближайшее время».
«И к чему спешка? Или тебя мать надоумила?»
«С вдовствующей леди Конте мы уже лет 15 не общаемся».
Махнул рукой дед, и рубин в перстне на его мизинце сверкнул, своим блеском соперничая с искрами в вине. «К общей радости. В последний раз вы едва не поубивали друг друга». Себастьян покачал головой. «Гостиную пришлось устанавливать с нуля. Даже одну стену возводить».
«Там давно требовался ремонт».
Пожал плечами дед. «И трое слуг уволились».
«Предатели, что с них взять?»
«Ты ведь знаешь, что мне неприятен ваш конфликт. Вы с ней мои единственные родственники».
«К сожалению», — буркнул герцог, потеребив кончик лихо закрученных усов. «До сих пор не понимаю, что твой отец в ней нашел. Я предлагал ему таких замечательных кандидаток, а он выбрал твою мать».
По всей видимости, им двигала любовь.
«Скорее, юность, безответственность и желание досадить мне. Невероятная глупость. Жениться сразу после выпуска».
«Дед, не начинай».
«Всему свое время. И жениться надо с умом».
«Поэтому ты решил взяться за меня?» — хмыкнул Себастьян и весело поинтересовался. «Мне уже покупать кольцо и отправляться к семье Ясель с предложением?» Честно говоря, он до сих пор не верил, что происходящее не шутка или очередной розыгрыш деда. Тот любил издеваться, порой совершая весьма провокационные поступки.
«Я уже нашел тебе невесту»,
— спокойно сообщил герцог, вновь пригубив вина. «Неужели? И кто она?»
«Некая месси Эбботт».
А вот тут Себастьяну стало не до смеха. «Месси? Она человек?» Подавшись вперед, он нахмурился.
Ты серьезно?
Да, я уже отправил послание ее родителям, известив о наших намерениях. Они готовятся к свадьбе, и тебе пора бы собираться в дорогу. До Овейского округа путь не близкий.
«Овейский округ?» — переспросил Себастьян, начиная осознавать, что дед вовсе не шутит.
«Да, разрешение на брак уже получено. Свадьба через неделю. 20 числа этого месяца».
Дед протянул ему бумагу, скрепленную сургучом с императорской печатью. Но только Себастьян не торопился ее брать.
«А если я откажусь?»
«Тогда я перекрою тебе доступ к семейному артефакту».
Отставляя в сторону бокал, пригрозил дед.
«Ты женишься на Мессе Эбботт, иначе лишишься доступа к родовой магии, Себастьян».